Уставший от впечатлений дня, я безумно заснул на каменном валаамском ложе. Резкий звонок пробудил меня на пороге глубокой ночи. Странное ощущение тревоги, радости, что-то знакомое. Будто бы я в гимназии, и старик-швейцар, прозванный за круглолысую голову Цезарем, возвестил радостным звонком, что латинский урок окончен и можно бежать домой. Но кто-то таинственный мешает, будто учитель пения призывает на спех. После урока в зал. И знакомое чувство как-нибудь увильнуть от спевки, от трудного бартянского, где никак мне не удается соло, а дома у нас в саду дожидается недоделанный каток. Остро меня тревожит.
Пение время,
слышится заунывный голос.
Молитве час.
И резкий звонок за дверью говорит мне неодолимо, что от спевки не увильнуть. И вот где-то уже поют, и как будто отец-диакон церкви Николы в Толмачах, приходивший в гимназию служить панихиды и молебны с гимназическим батюшкой, почему-то грустный, уже возглашает в зале:
«Господи Иисусе Христе, Боже наш!»
И умолкает. Я хочу спать, но отец-диакон не уходит. Я чувствую, что я ему очень нужен, и что он где-то стоит за дверью и ждет меня. И опять начинает возглашать:
«Помилуй нас!»
И звонит за дверью. Сколько же лет прошло с той валаамской ночи? 40 лет. А я еще слышу этот звонок и возглас. Думалось ли тогда, что будет? Думал ли я, что отец диакон от толмачей не простой диакон, а знаток творений отцов церкви и Достоевского, что он станет иеромонахом, примет схиму, примет великий подвиг русского старчества, как отец Варнава у Троицы, как старец Амвросий Оптинский, как старец Макарий Оптинский, послуживший для Достоевского прообразом старца Зосимы в Карамазово. Думал ли я тогда, в прочной российской безмятежности, что придет страшная година, и этот отец-диакон призван будет из крепкого затвора, из Смоленско-Зосимовой пустыни, как почитаемый православной Русью подвижник иеросхимонах отец Алексей, на Всероссийский собор, и ему выпадет высокий и строгий жребий вынуть из-за иконы Владимирской Богоматери написанное на бумажке имя святителя патриарха-мученика Тихона. Думал ли я, что этот звонок и возглас отца-диакона «Время пению молитве час» как бы приснившийся мне, станет и для меня знаменьем чего-то. Но вот кто-то, ожидающий за дверью, перестает звонить. Я слышу знакомый голос и вспоминаю, что нет никакой гимназии. Я студент, я на далеком Валааме, вчера приехал, что я женат, что это будет к полуношнице, и ждут от меня ответа «Аминь». На молитвенный возглас
здесь надо поминить. Так вчера наставлял меня послушник, и это ему, пожалуй, голос отца Антипы, гостинника, говорит негромко.
Не буди, Федор, не буди, пусть отдохнут с дороги, следуй далее.
Я слышу, как скребут по плитам коридора шаги будильщика. Печальный напев уходит дальше, звонок отдается глуше. Слышны неторопливые шаги по коридору. Похлопывают двери келий, проходят богомольцы и служки, напевают в полголоса. «Се жених грядет в полунощи, за утро услыши глас мой». Я чиркаю спичкой, смотрю на свои часы. Только без пяти час, самая ночь глухая, и слышу, как ударяют в колокол, будто святою ночью. Радостное во мне волнение. Все уходят, надо и мне. Но сон обрывает мысли.
Ясный голубоватый день. Бледно-голубое небо, молочные облачка, тонкие, как кисейка. На выбеленном окне веселые полоски солнца. Может быть, от далекой Ладоги еще тревожной бьется бойкое отражение от волн. Зайчик на потолке. Я раскрываю окно, вижу бархатные леса на скалах за проливом. Вдыхаю воздух, не воздух, а юность, силу, надежды, радость. Вижу и чувствую. В сердце своем таю улыбку ясную природы. В цветнике обрызганные росой астры. Свежие звезды голубые, розовые и белые. Земные звезды, пышные георгины, темные, как церковное вино. Все освеженное росистой ночью, все бодрое и, кажется, все святое. И в кусту отцветающего шиповника август. А здесь еще не отцвел шиповник. Какая-то печушка бойко высвистывает короткую песенку малого северного лета. И надо всем свежим, светлым и радостным благословляющий перезвон, к достойно.
Я делаю перед окном привычные по утрам движения, комнатную гимнастику. Дышу и дышу, вбираю в себя крепкий, настоящий воздух с великих далей, с лесов и Ладоги. Такого воздуха нет нигде. Он до того прозрачен, что видны за проливом отдельные деревья, пестрые мхи на камне, трещины и слойки, как мотается мачта на монастырской сойме, как чертят по голубому небу черные точки ласточек, как по краю горы над пристанью чернью блестит на солнце чугунная решетка.
«Молитвами святых, Отец Господи Иисусе Христе, Боже наш!»
Мы одеты, чего-то ждем. Почему-то смущаемся высунуть нос из кельи, и возглас брата Василия восхищает нас. Я кричу радостно: «Аминь!» Брат Василий умасленный и новый, он теперь мне напоминает молодца лавочника, вносит обед. А чай-то как же?
Рано у нас обедают. 11 уж, все намолились, наработались, а чаек бывает после ранее, кому желается. Ну, может, отец гостинника благословит чайком.
Он ставит поднос с мисками. Пахнет ужасно вкусно, будто перловый суп. Я засматриваю по мисочкам, будто и суп, и каша. Монастырская крашеная ложка с благословляющей ручкой на стебельке, с написанным в выдолбке «Собором стоит в похлебке, не падает». По винегрету рассыпаны кружочки лиловой свеклы и глянцевитые рыжечки. Брат Василий выглядывает за дверь. Не идет ли отец Антипа? Видно, хочет поговорить. Московский.
Хорошо спали, почивали. Это вот хорошо. Пользительный, значит, воздух. Пользительный.
И губы его шевелятся, хотя он умолкает. Я спрашиваю его, что это он все шепчет. Он почему-то запинается, но видно, что ему хочется мне ответить.
Это и вам позволительно. От всяких забеглых мыслей и суемудрия надо творить Иисусову молитву, знаете?
Я не знаю. Он говорит раздельно.
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Великая от сей молитвы сила. Надо уметь, чтобы в сердце как ручеек журчал. Это восподобляются только немногие подвижники. А мы духовная простота. Так, походя пока, себя вбираем, походя. Да. Навыкаем. Даже от единого звучания и то может быть спасение.
Я не понимаю. Я даже спорю, что от звучания не может быть спасение. Брат Василий выглядывает за дверь.
Надо вас просветить.
Вздыхая, говорит он.
Вот. Паскудоумию нашему Господь не сходит. Просвещает даже и звучанием святого слова. Я уж вам поведаю, какое вразумление мне было. Вы и запомните, для назидания. В миру этого не понимают, а приехали вы нам в Лаам, просветитесь для пользы души. Вот как и вы, с первоначалу и я сомневаться стал. А это мне значит, от него было искушение. От него. Господи, спаси. Стал раздумывать. А уж он и поселился в душе. Стал нашепчивать. Не молись, походи, не шепчи пустой душой великое слово. Но я стал пугаться. Может, это ересь во мне стал, страх-то. Пошел к своему старцу. Какому старцу-то? И этого не знаете, да? Обязательно должны знать, как же. Это в миру у вас все беспастушные, как овцы без пригляда, а у нас нельзя. У нас враг спасения очень напрягается смущать. Ему в монастыре-то особенно хочется победить. А в миру-то все под его началом. Вот, для спасения души отец игумен каждому назначает старца, опытного в духовном делании. На всю жизнь старец назначается. А вот мы ему должны все начисто открывать, всякое помышление греховное или сомнение какое, а он и наставит. Будто всю тяготу с души на себя берет, и нам от всего облегчение, как у Христа за пазушкой. И укрепляемся против наступления врага. Ну вот. И пошел я к своему старцу, мудрейший старичок, очень любвеобильный. Пришел я, а он так на меня и воззрился. И вижу я, что ему известно, что у меня в душе дух злобы гнездо вьет. И говорит мне старец, молись, молись, и да не усомнишься. Да, будто провидел, сказал как-то, и да не усомнишься. Не усомнишься, я ему в ноги пал и все ему открыл, усомнистил-то. А как у нас? Он меня благословил и возвестил. Возвестил-то? А у нас на Валааме всегда говорят: возвестил, значит, приказал. Кайся, говорит, кайся, и вот тебе по 500 поклончиков на день за твое суемудрие на сорокодневие. Да вот еще я тебе, говорит, во вразумление скажу одно словечко, вроде как притчу. Ну так вот, и такую притчу сказал. Сразу я проникся понятием смысла. Потому духа высокого моей старец, вроде как прозреватель.
А какую же притчу? Спросил я, жаждавший узнать.
А вот какую. Но только вы уж меня не искушайте, не посмейтесь. Ну так вот, была, говорит, у одного архиерея ученая птица. Зомовая попугай, потому что красные перья на хвосте носила. И знал тот попугай многие словеса кричать. Наслышан был от того архиерея. Ну так вот. А у архиерея была привычка. Строгий был архиерей. Ну так вот, все так, как кого наставляет, не дерзни. Вот так вот все говорил, не дерзни, и очень строго. Попугай перенял-то от него. И полюбилось ему то слово. Все бывало, его кричал: не дерзни, не дерзни. Вот, и случилось тому попугаю отлететь от архиерея. Ну, скажем, не досмотрел служка. Но и взвился тот попугай в самые небеса. А за побег послал был на него ястреб. Цап-царап его сверху в спинку, ему вцепился. Ага, попугай как завещит со страху, да и крикни в полную свою глотку: не дерзни. Ну, ястреб как услыхал человеческий голос, перепугался, да со страху попугая и выпустил. Да, ну как, вот такая притча. Понятно? Понятно, никто такого не видал, а такая притча для вразумления. Искуситель змей, враг довечный, как ястреб стерегет, и самый звук имени Господне ему пристрашен. Да, вот он меня и смущал сомнением. Не молись, говорил, не поминай. Обернуть хотел. Дескать, слуисловию я легкодушно святое имя в уме держу. И получил наставление:
молитвами святых Отец Господи Иисусе Христе Боже наш.
Слышится за дверью, и на ответный аминь входит озабоченный отец Антипа.
Ну, чего застрял, суеслов, а?
Шутливо пугнул он брата Василия.
Дам вот послушание, недельку помолчать. Ну, отдохнули с дорожки?
Спросил он ласково, и его взгляд уставился на блюдечко с окурком. Он вздохнул, но ничего не сказал. Я знал от богомольцев и читал правила на стене кельи, что курить в монастыре не разрешается. Я возмущался строгостью, но признавал, что монахи имеют на это право. Они меня не звали, я сам приехал, а в чужой монастырь со своим уставом не суются. Это мог бы сказать отец Антипа, но не сказал. Может быть, не хотелось смущать меня. Я сказал откровенно: простите, батюшка, не воздержался.
Да, да, слабость греховная. Бывает. Бывает, и лба не покрестят, как проснуться за курева. Да, не в табачке дело, а в слабости. В плоти угождении. Вот воздержание — первая ступень. Ну, отдохнули?
Ну да, все очень хорошо, только жестко бока болят.
Ну, жестко,
укоризненно посмотрел отец Антипа.
А там? Там мягко нам будет,
а? Хм, перины пуховые, пагуба.
Тело нежится, а душа спит. А псалмопевец какой стих поет, а? Не знаете. Человек, яко трава, дни его, яко цвет сельный. Так вот цветает, яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает тому место своего.
А, так что же тут?
А вот тоже. Не ублажай тело, потому что оно прах, а у душе пекись. Душу-то забываем. У нас, у вас дух-то и немощен. Против табачку не можете. А что уж, как поважнее, что будет? Ну, я так, к слову. А теперь надо вам соблюсти устав. К отцу игумену объявиться, благословение на жительство и спросить. Угу, я и поведу вас. Вы московские, и настоятель наш игумен Гавриил, маленько московский тоже. Земляки будете. Вот и поведу.
Очень рад. С благословения вашего, батюшка, и пойдем. Я стараюсь попасть в монастырский тон и чувствую, что выходит нехорошо. Отец Антипа машет на меня.
Да нет, не иеромонах я, не достоин благословлять. Монах я простой, гостиничное послушание несу. Тлен, понятно, и греха много. А нельзя обители без хозяйства. Вот, и хозяйствуем.
После, поприглядевшись к нам, отец Антипа немного приоткрылся, и я понял, что тут не послушание только, а подвиг, и трудный подвиг. Отец Антипа поборол искушение. Искушение, как он говорил, принять наитруднейший подвиг.
Какой я и романах буду, ежели все среди мирян в гостинице прибуду, а? Либо и романах, либо гостинник. А я попривык к делу. Ну, милостив Господь, потерпит грехам моим.
Он надевает подрясник побелее и ведет нас, московских диковинных, к святым воротам, к сердцу обители, к собору.
Мы проходим в монастырские ворота, которые называются святые. Над ними церковь Петра и Павла. Дальше еще ворота.
Говорю, вы как в крепости живете. А отец Антипа не понимает, будто, и говорит с улыбкой.
Пустынным жителям всегда надлежит в крепости пребывать. А про камни вы разумеете. Да, это дело хозяйственное, строено на века. А на врага у нас крепость, крест Господень. От врага камнем не оградишься. Крестом да крепостью духа ограждаемся.
Проходим еще ворота, и открывается монастырский двор. Справа великолепный собор Преображения Господня. Какой лучезарный свет! Какие синие купола в лазури! Золотое крестов блистанье!
Всплывает от детских лет. Лик его был, как солнце, и ризы белы, как снег. Нет, не забыл еще. Как раз об этом рассказывал на экзамене, когда поступал в гимназию. И вот тоже 7 августа, как тогда, такой же солнечный день, с северной крепкой свежестью, и вижу, как и тогда я видел Преображение Господне. Только тогда был Горкин. Рассказывал про 3 спасов и утешал.
Не робей, впустят тебя в училище.
И вот впустили, и вот уже я студент. Милого Горкина уже нет на свете. Но вот почти такой же, такой же русский и ласковый отец Антипа, и говорок его чуть похожий, только не говорит милок.
Ну, а теперь, милые, поведу вас благословиться к отцу игумену Гавриилу. Добрый он, не бойтесь, благословит на доброе пребывание.
Не бойтесь, словно бывало Горкин.
Ты не робей, впустят.
Слева против собора блестит на солнце широкое стеклянное крыльцо. Вход в настоятельские кельи. Послушник в белом подряснике поклоном молча встречает нас. Чистокрашенные полы, ковровые дорожки, фикусы в кадочках, огромная лапистая арма. Отец Антипа подходит к арме, снимает пальцем капельку с широкого копьевидного листа и говорит шепотком, благоговейно.
Господу указано цветку сему возвещать погоду. Так начинает плакать, жди дождичком. Сию арму еще отец Дамаскин садил.
Потолок с водами, по белым стенам картины, разные виды валаамские, труды наезжих художников, дар за гостеприимство. А вот на портрете в раме суровый хозяин валаамский, великий устоятель отец Дамаскин покойный. Чтут его на Валааме крепко, куда ни пойди, везде наткнешься на дела рук его и железной воли. Мосты, дороги, кресты гранитные, канавы, обложенные камнем, водопровод. Возле высоких старинных часов футляре, мерно отсчитывающих неспешное время валаамское, стоит смиренно старушка-богомолка в лиловых лапотках. И ее примет владыка валаамский. Всякого принимают тут. Нет у нас зрения на лица.
Мы проходим в монастырские ворота.
Понятно. Каждому у нас свое уважение.
Шепотком говорит отец Антипа.
И на славу солнцу, и на славу луне. Ну, ее после примет. А вас я наперед проведу. Надобно мне гостиница поскорей. Да и московские вы, на вас слава далекая, а дальнему особое уважение, почет.
И серый глазок его смеется. Я спрашиваю про бледного послушника у двери, опустившего голову в печали. Почему он такой приговоренный?
Провинился. Это место у притулки для горького покаяния. Вот и ждет послушание себе. А вы уж на него не смотрите. Он и без того сокрушается. Невелик грешник. Так, маленько чего ослушался. Да и только.
Из соседней комнаты выходит настоятель. Старушка хочет к нему приблизиться, но отец Антипа ограждает.
Не лезь первая. Тут покажи смирение, там зато будешь первая. Ты уж трижды добиваешься. Сколько? Я тебя знаю. А мы-то в первый раз.
Игумен Гавриил, настоящий властитель Валаамский, высокой, крепкой, с умным взглядом добрых и светлых глаз. Говорит неспешно, плавно. Видимо, думает, пойдет ли к делу. Благословляет нас. Провинившийся послушник земно кланяется ему и становится ждать у притолоки. Отец Гавриил удостаивает нас чести, приглашает на чай в гостиную.
Отец Антипа доволен, ласково мне мигает, словно хочет сказать: «Говорил, не бойтесь».
Мебель гостиной старинная, красного дерева, тяжелая. Стол овальный. И опять высокие часы с курантами. Помнить надо. Время пению, молитве час. Над столом картина Шишкина, писанная художником в море за две версты. Старые острова, дремучие леса на скалах и белый монастырь, благословляющий крестами. Скит Никольский, скит всех святых, и над водами чайка.
Знаменитый Шишкин это. Во славу Божию здесь трудился,
говорит отец игумен.
Художники нас не забывают, любят природу Божию. А у нас и свои художники. Весь собор вон сами расписали. У нас и школа живописная есть. Все посмотрите. И святыни, и мастерские наши. Из Москвы вы? А Донской монастырь вы знаете?
Господи, Донской, там же похоронен и мой отец, и Егоркин. Отец игумен учился там.
В духовном училище там учился. Москва родная мне.
И грустно улыбнулся, вспомнил.
Ну, благословляю вас. Посмотрите все. Ну и на лошадке можно куда подальше. И на лодке, и на нашем пароходике, по скитам.
Мы получаем благословение на все благое. Это здесь очень важно. Здесь без благословения ни шагу, строго.
Перед нами собор Преображения Господня. Уходит в небо высокой колокольни. 33 сажени. Синие купола горят. Гранитные колонны в окнах и у крыльца. Гранитные кресты на камне. Все опоясано гранитом, стройно на века. И все построили монахи сами. Не верится.
«Все сами?» — спрашиваю проводника-монаха. «Да, работа, братья», — ответствует он смиренно. И я вспоминаю, как часто говорилось, монахи-тунеядцы. «Да как же это так? Все до последнего гвоздочка сами?» Бог помог. Для Господа трудились. И все без похвальбы, смиренно. Чудеса. Входим в законченный нижний храм. Здесь престол преподобных Сергия и Германа. Колонны, своды, стены — все в узорах, в херувимах. На голубоватом своде звезды. И это сами, все. Да, работа братьев. И этот иконостас резной, розово-голубой и золотистый — сами. Сами. Господь помог. А иконы, спрашиваю я, работа братьев. Ага, а кресты на куполах?
Здесь лили, и с братьями трудились.
Смиренно ответствует монах, перебирая четки. Поют старинным, знаменным распевом, валаамским. Слышится мне народное, простое, трудовое, и грусть, и вскрики, и голоса простые, простонародные. Слышится мне родное. Певали так артелью у нас бывало. Ох, мне нравится. В колоннах справа серебряная рака, спут. Мощи преподобных Сергия и Германа под спудом. Монах поясняет скупо. Лет 700 тому. Из Новогорода вернулись преподобные на родину. От шведов увозили мощи, дабы не надругались лютеры. И вот глубоко под спудом почивают. Мы преклоняемся, говорит монах, прикладываемся к ликам на серебре. Поют молебен. Недалеко от раки схимонах, объясняет он, укрылся схимой, лица не видно. Я с содроганием смотрю на схиму, поясняет он, шито белым по черному крестики. Слова, молитва, череп, кости. Чтобы о смерти помнить? Вспоминаю. Человек, яко трава дни его. Не понимаю, но узнаю. Заговорить бы. Но схимонах недвижен, весь в ином. Схимонахи. Кто же они? Я, студент, этого не знаю. Для чего не знаю? Или знаю? А, как будто рассказывал мне Горкин. Да-да-да, старый плотник знал. А я вот не знаю.
Верхний храм в отделке, там лиса. Провожатый неразговорчив, ведет нас в сети перекладин, охраняет.
Вниз не смотрите, тут опаска.
Расписывают стены, висят на тоненьких дощечках, жуть. Старый худой монах весь в краске, с кистью, поясняет.
А это фарисеи. Носы-то, ишь, у них какие? Горбатые. Вот. А это притча.
И начинает объяснять нам притчу.
Да они ученые. Все притчи знают. Ты, отец Федул, своди-ка их на колокольню. Про колокола скажи. А притчу-то они знают, ученые. Мне к тебе велено свести, с рук на руки отдать с Богом.
Ученые.
Оглядывает нас отец Федул.
Ничего ученые не знают. Ученые вон и Господа не почитают. А вы-то Господа почитаете?
Спрашивает он нас в упор и строго. Но...
отец Федул,
смущенно говорит наш провожатый.
Тогда зачем же преподобным-то они приехали?
Вы не обижайтесь,
говорит отец Федул, и во взгляде из-под седых бровей я вижу пытливое сомнение.
Ну, много ученых нонче, кои Господа не почитают. А что апостол-то говорит? Где умные и разумные, а? Где совопросники века сего, а? На страшном суде ответят. Ну, пойдемте на колокольню. Господь с вами.
Идем за ним. Чувствую я смущенно, что есть и некая правда в словах отца Федула. Идем по широкой гранитной лестнице. Навстречу попадаются монахи в рабочих рясках, шайками извести и кирпичами. В первом пролете громадный колокол.
Тысяча пудов,
говорит отец Федул.
Андреевский, за полсотни верст в Карелах слышен. Апостол Андрей Первозванный сам сюда приходил и Евангелие изувером возвестил. И во всю землю изыди вещание, и в концы вселенной глагол его. А звон-то у него малиновый. А что Исаия пророк говорит? Ну? Вы ученые, ну? Вот, не знаете. Да воздадут Господу славу и хвалу Его на островах, да возвестят. Вот и возвещаем на островах.
Видны весь монастырь, пролив, проходит святой Николай у пристани, сверкающая на солнце Ладога.
На чем колоколе чудо сказалось.
Чудо?
Да. Вера горами движет. В отсечении воли мы. И что возвещено нам, исполняем, ежели даже и не разумеем. А по вере все нам дано есть.
Сказав это, отец Федул перевел дух и посмотрел на меня, как бы говоря, понял, ученый. Я не понял.
Ай, чудо не чудо, а и чуду не уступит. У нас каждого к делу представляют на послушание. Да мужички у нас больше земельку знают, а по мастерству уж Господь наводит. Вот и отец Леонид в кузнице был, то был литейщик. А тут и возревновал. Пошел к отцу игумену и говорит: «Мало мне работы в литейной, благослови, — говорит отче игумен, — в кузнице поработать». Отец Дамаскин и благословил,
Только не возгордись, сказал. А тут и привезли этот самый колокол из Питера. Везли на гору, поставили у часовни. Надо его теперь пока на столбы привесить. Собор и не начинали класть еще. А хозяин кузницы заболел, в больнице лежал. Вот игумен Дамаскины посылает, казначея-то к отцу Леониду. Возвести ему, говорит, чтобы сковал 8 хомутов колокол, чтобы на столбах держали. Он у меня сам на это дело, говорит, напросился. Ну и все. Пошел казначей к отцу Леониду, возвестил. А тот только гвоздочки ковал, учился. Убоялся, заплакал. Не смею такое послушание принять. Не только что ковать хомуты, а и видать-то не видал, какие хомуты бывают. А колокол-то? Колокол бо... О, большие деньги стоит. Ну, сорвется с плохих хомутов. Вот как будет, какой раззор-то? Ну, возвестил казначей игумену. Иди, говорит игумен, возвести отцу Леониду... Благословляю я его. Отец Леонид в ноги казначею слезами-то обливается. Не могу послушания принять, недостоин я, говорит. Но опять его благословил батюшка Дамаскин. Иди, говорит, возвести сам. Возревновал, пусть и орудует. Благословляю я его. Благословляю. Скует хомуты, Господь поможет. И что же думаете?
Воззрился на нас отец Федул.
Просветление на него нашло. Сам рассказывал, такие-то расчудесные хомуты сковал. Самые мастера потом дивились.
Под нами вились стрижи, кружились округ крестов, влетали в просветы колокольни. Мы поднялись на последний ярус.
На скиты-то гляньте. Вон, о, где наши схимонахи обретаются. В лесах живут, как звери полевые. Хвалу Господу воздают.
И что же, и молчат?
Да, и молчат. А что? Потому... Воли отсечения. Молчи и молчит. В предтеченском скиту схимонах Василиск другой год молчит. И больше промолчит. И 40 лет промолчит. Сколько благословит игумен, до 40 и молчать будет. И в радость ему это. А слыхали про схимонаха Иоанна? На острову жил. Любил он, как я вот грешник, с добрым человеком поговорить. Любил. А у батюшки Дамаскина, покойного, все на виду. И задумал послушание его испытать. Призвал и говорит, считай себя недостойным с людьми говорить. Молчи. Разрешаю тебе с Господом беседовать. Да, да и когда придется... Со мной, али с духовником. Вот как. До 14 лет так-то. Во. А потом, чтобы смирение его пуще испытать, и возвестил ему, недостоин ты такой подвиг нести, говори, как и обычно. И заговорил. И не возроптал. Ни капельки. Вот. Ну. А у вас-то есть такие?
А зачем все это? Не понимаю я.
Ученые, а не разумеете? Да я не в осуждении. Господь прости. Да как же мы самым страшным врагом бороться можем, ежели волю свою не скуем, а?
Все на приказе, все на самоучечении стоит, когда Господу служим. А он по пути ведет. Грех Адамов из чего и шел, а?
из непослушания, так и всякий грех на земле. Тут у нас кузница божьих деток, святых работничков. Во славу Господа и для жития земного устроения. Будут времена горшие, и тогда восплачем. Ну, ладно, выше еще полеземте. Давайте.
Над нами был самый последний ярус. Непроходимый, сказал так отец Федул, зрящая труба. Оттуда в подзорную трубу следит приставленный к послушанию, когда нанесет туман.
Ну-ка, можно, брат Александра, ученых этих туда поддать?
Спросил отец Федул брата, назирающего за Ладогой. Блуждают в тумане корабли, а назирающий смотрит, и как завидит в тумане искру, велит звонить.
Не смею, батюшка,
засмеялся несмело послушник.
Отец игумен только меня благословил. Коли возвестит, пущу.
Отец Федул похвалил послушника.
Ну, давай, упражняйся, брат Александра. Молодец. Ведь знаешь, что трубе ничего не сделается, а нельзя, ежели нет богословения.
Ах, хорошо здесь. Какая красота. Даль.
Стой, зри, коль красна вселенная, согласился отец Федул. Да у душа-то помни, пекись о ней. Сказано, не прилепись к сокровищу. А, вон! Вон!
Показал старик на лесные дали.
Вон, видишь? Скит всех святых. Там у нас схемонахини есть. А вон, Предтеченский тоже. Схемонах там живет. А вон. Чуть видать. Каневский. Тоже схимонах обретается. Отец Исой. Прозорливец. А, вон. Вон Александра Свирского. Вон. Ой. Вся тут пустыня наша. Леса темные. Кресты гранитные. Церковки среброглавые. Святые места. А тишина-то у нас какая. Покой в душе, а который человек с воли, дух в нем и ходит непокойный, и нет мира в костях его.
Да вы философ, отец Федул, пошутил я. Отец Федул поглядел с сомнением. Незнакомое слово его смутило.
Чего? Ишь, вы чего сказали? По-вашему, может, и обидно, а мне что? Свое мудрее не приемлю. А почему вы такое слово сказали? А? А, потому что дух свое мудрее в вас метется. Ишь, высь какая! Вам, небось, и глядеть-то страшно. А у нас еще повыше есть. Монашек кумполок красил, да молитвы пел. Вот. А... Старичок за 60 ему было. Вот так. Ветром его словно на озере от кумполок-то раскачивало, потукивало. А он царю небесный допел-то как. А почему? Благословение, воля отсечения. Лезь, отец Анфим, возвестил игумен. Он и лез, и молитвы поет. А 33 сажени. Вот как. О! Вон, братья уж из храма пошла. Трапезовать час пришел. Ну ладно, пойдемте, заговорил я вас. Пойдемте.
Мы стали спускаться с колокольни. А вот и трапезная.
Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Брат Василий вносит обед.
Я уж на одну персону только принес. А вам отец Антипа послушание назначил. А?
С улыбкой говорит он мне.
В трапезную пройдите. Там у нас чинно. Под жития вкушают.
Я не понимаю, спрашиваю его, что это значит «под жития».
Все вкушают, а очередной чтец читает про жития. Это чтобы вредные мысли не входили. Пища молитвой освящается, тогда и питание на пользу. Никакой чтобы заботы в мыслях.
Я удивлен. Как раз и в физиологии это говорится. Читал недавно физиологию Льюиса. Оказывается, и монахи знают. Я говорю брату Василию, что об этом и в науке говорится, чтобы принимать пищу в полном спокойствии, без раздражения. Он глядит на меня с сомнением. Не подвох ли это в моих словах?
Вашу науку мы знаем, а святые отцы так установили из древних лет. Такой наказ есть старца Назария Саровского вкушать молча, как бы какое священнодействие совершаешь.
И правильно, это и называется физиология питания, говорю я.
А по-нашему наказ старца Назария, говорит упрямо брат Василий, чтобы хлеб насущный не осквернять дурным помыслом. А для женского полу, для их персоны,
показывает он на мою жену,
трапезная при гостинице у нас, но для чина не полагается, без житий вкушают.
Вот это грустно, говорю я. А если дурные помыслы? Несправедливо оставлять женский пол без охраны от искушений.
Брат Василий чувствует мою шутку и улыбается. Говорит, что наказ для братьев установлен, но и в женских обителях, говорят, тоже под жития вкушают.
Далекое, наивное, милый простак, просвещавший меня духовно, и я, юный студент, учивший его ученой мудрости.